Мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за привилегию быть здесь. Мы знаем, что Дух Твой Святой приготовил это место для одной только цели, чтобы Церковь Твоя могла прийти в зрелое состояние, потому что сроки, ставленные Твою в Твоей власти, пришли к исполнению, и все признаки Твои, о которых Ты говорил, исполнились. И мы молим Тебя во имя Иисуса Христа сегодня, да будет явлена нам милость Твоя, сегодня да будут раскрыты принципы Твои, чтобы святые Твои могли приготовить себя. Боже, продли этот промежуток времени, чтобы в этот короткий промежуток святые Твои могли заплатить цену и могли посвятить себя Тебе во имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою, посвящая наши сердца и наш разум в этом служении, чтобы Ты мог просветить и запечатлеть истину Твою, которая могла бы поднять нас и которая могла бы повести нас, потому что только истина Твоя и откровение Твое может продвигать святых Твоих к цели и почести высшего звания в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, склоняя наши головы пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Господь. Он по Своей великой любви послал Сына Своего, Единородного, в подобии плоти греховной, и осудил грех во плоти. И сегодня в этой песне, которую мы пели, «Молю, любовь Твою даруя, мою согрей и оживи». Человек так создан Богом с потребностью любить и быть любимым. У него это заложено в его природе изначально, несмотря на то, что сатана исказил это, извратил все и обратил чистую, свободную, независимую любовь, которая есть в природе человека, в рабскую страсть и похоть, которая извращает любовь и показывает совершенно другую сторону. И все-таки Бог в своей любви сегодня может согревать своей любовью. И все это Он делает силою Святого Духа, который здесь, на этом месте. Дух Святой всегда проявляет Себя там, где дети Божии погружаются в Его божественные глаголы, где Его Слово предпочитается. Там, где это слово игнорируется, Духу Святому очень мало остается возможностей и места. Он все равно пребывает, где его дети. Но просто у него нет возможностей. Возможности расширяются и могут быть совершенно неограниченными для Духа Святого в Церкви Божией, когда Слово Божие становится на первое место. И я благодарен Богу за эти служения, которые буквально посвящены разбору этого божественного глагола. Поэтому сегодня мы будем продолжать разбор жертвы за грех, в которых Бог идет навстречу нашим нуждам, нашей необходимости и нашим потребностям. Книга Левит, глава 5, я буду читать с 7 стиха. Мы остановились на этом стихе, разобравши, если простой израильтянин согрешит, то по ошибке, по незнанию и по неведению своему. И потом грех будет узнан, обнаружен, он узнает. Он должен принести жертву за грех. Но вот 7 стих начинается об особом израильтянине, бедном израильтянине. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью всей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника, это жертва за грех, а другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Когда мы встречаемся с подобным изречением, Бог идет навстречу к бедному израильтянину, у которого нет овцы, который не способен даже принести овцу за свой грех, тогда Бог идет навстречу ему и говорит, хорошо, тогда ты принеси 2 голубей. Но давайте посмотрим, что это в прообразе. Мы уже говорили, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? Я хочу сразу сказать, что в прообразе, в общем-то, этот бедный человек, который здесь приносит жертву за грех не овном, а двумя голубями, это особый человек и это особый род людей. Эти люди могут быть богатыми, весьма богатыми. Но здесь говорится о бедности, приобретенной в прообразе. Потому что жертва за грех, приносящаяся голубями, это особая жертва. Ни в одной из жертв овен это только жертва за грех. И потом нельзя в жертву за грех приносить жертву всесожжения. Из овна во всесожжение уходила только внутренность его. Остальное сжигалось вне стана. Мы наблюдали. Здесь же все сжигается на этом месте. И мало того, два голубя и один сжигается во всесожжение. Он полностью дается и здесь на жертвеннике, а не где-то там, в другом месте. То есть практически здесь он не несет того позора. Мы уже с вами говорили, что жертва, которая выносилась за стан и не имела права сжигаться на медном жертвеннике, который есть в святыне Великая, это было прообразом Иисуса Христа, который вышел за стан. Теперь мы отождествлялись с этими жертвами, с каждой из них. Израильтянин приносит овна, теперь он бедный. Но здесь в прообразе Слово Божие совершенно не ставит, бедный ты или богатый. Если ты согрешил, цена одна. В прообразе мы находим, что цена разная по бедности. Но, в общем-то, если мы начнем сейчас судить с точки зрения Бога и с нашей точки зрения, совершенно Бог остается всегда святым Богом. И грех мой или еще кого-либо другого не имеет значения. Он тяжел перед Богом так же, как любой грех. От того, что я беден, а кто-то богат, или наоборот, я богат, а он беден, и раз он беден, поэтому ему придется цену платить другую. Нет, нет. Здесь говорится совершенно о другом роде бедности. Это особый род бедности, который приобретается за богатство этого мира. Апостол Павел был богатым человеком, состоятельным человеком, но он сказал, все, что было для меня преимуществом, я почитал тщетою. Он стал бедным, оставил все. И он действительно нуждался. Он употребил, он купил вот эту бедность, он стал бедным ради Иисуса Христа. Об Иисусе сказано, что он расточил, раздал нищим. Пророк Исаия говорит, что он придет в первую очередь к бедным людям. Я не имею в виду сейчас нашей бедности в буквальном смысле слова. Но я имею в виду нищету духа. Здесь говорится об особой нищете духа. Блаженны нищие сердцем, ибо их есть Царство Небесное. И слово «сердце» – это дух человека в данной ситуации. Не всегда слово «сердце» употребляется к духу, иногда оно употребляется к душе, иногда оно употребляется к физическому нашему сердцу. И у человека, как мы рассматривали с вами ранее, существует три сердца, или же одно, но три. И под словом «сердце» Слово Божие будет говорить о разных вещах. Иногда оно говорит о сердцевине, о духе человека, иногда о душе жизни его, иногда просто о сердце нашего тела, которое работает, перегоняя кровь. Но я сейчас говорю о бедности. Бедность – это привилегия святых, которую они приобретают за богатство мира. Когда они меняют ценности, я не говорю, что они в буквальном смысле становятся бедными, они буквально могут стать бедными, потому что им становится все меньше и меньше нужно. Они все меньше и меньше употребляют благ этого мира, направляя все на изучение Слова Божия, на постижение самого Бога и на приближение к Нему. Вы знаете, когда вы желаете приближаться к Богу, вам очень мало надо от этого мира. Когда вы хотите держать Бога на расстоянии, вам тогда больше потребуется брать от этого мира. Тогда вам чаще нужно будет выезжать на рыбалку, чаще выезжать отдыхать, чаще менять мебель, чаще менять одежду, все время чаще и чаще, потому что вы Бога будете держать на расстоянии. Но когда вы будете подпускать Его ближе, вам становится достаточно. То есть у вас появляется размеренность, у вас появляется какая-то воздержанность во всем. Вы начинаете правильно воздерживаться. Здесь говорится о бедности приобретенной, разумно приобретенной. Апостол Павел назвал эту приобретенность волей Божией. Итак, познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Но говоря об этом, он сказал, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть, вот представление тела, в жертву живую. Это не говорит о небрежности тела, я сегодня не буду говорить об этом. Но я сегодня говорю об особом роде людей, которым не нужно приносить овна, но которым нужно приносить две горлицы или два голубя. Это привилегия. Одинаково пришли к Богу, в одинаковом положении находятся. Но вы знаете, люди приходят все к Богу по-разному. И духовный рост, несмотря что духовный рост их одинаков, они только что родились, и тот, и другой для Иисуса Христа. Или же оба они родились, и вот уже прошел год их деятельности, или же жизни со Христом Иисусом. И одному жертву за свой грех надо будет приносить овна, другому нужно будет приносить овцу. Третьему нужно будет принести голубей. Один и тот же человек одинаковую имеет зарплату, или даже тот, который голубей может иметь большую, но он оказался беднейшим. Тот, который бедный, может приносить овна и обязан принести овна. Несмотря на то, что он в буквальном смысле бедный и у него мало, но он жертву за грех должен принести овна. Говоря о птицах, Дух Святой не просто на прошедшем служении, если кто не был, тот проиграл кое-что. Ему сложно сейчас будет понять то, о чем мы будем говорить. На прошедшем служении мы распределили, как Дух Святой указал нам, животный мир, который от земли, животный мир, то есть который имеет в себе жизнь, который из воды, который в воздухе. То есть это есть положение верующих, которые должны питаться. Либо они питаются от земли, либо они питаются от воды, либо они питаются от воздуха. Я имею в виду, что является их пищей. Животные от земли, живая тварь, которая от воды, или же то, которое в воздухе летает. И вот здесь как раз мы встречаемся с категорией людей, которая питается именно вот этим. Я не говорю сейчас о духовном возрасте. Там мы говорили о духовном возрасте и о роде бесов, демонология. То есть учение, которое объясняет род бесов и их занятия. Конечно, мы коснулись лишь только, быть может, кончика самого айсберга, который наверху, и даже не исследовали то, что наверху. Возможно, будем опускаться внизу и должны опуститься, чтобы узнать эту тайну беззакония, потому что мы должны знать то, с чем встречаемся, как на это реагировать и чем отвечать. Незнание, невежество приведет нас к поражению. Но здесь мы встречаемся с этими птицами. Это люди, которые отдали Господу все, как сказал Павел, для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, и все, что было для меня преимуществом, Его богатство. Иисус сказал о богатых, что богатому трудно войти в Царство Небесное, и что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Буквальное богатство этого мира и ценности этого мира являются великим тормозом и не дают христианам подняться. Это как мощный камень привязан, несмотря на то, что у них есть крылья, но они не могут подняться с этим богатством. Люди, которые сегодня увлеклись бизнесом, и бизнес стал их первостепенной задачей. Сегодня некоторых людей, которые посещали эти служения, бизнес сегодня их не привел сюда, они не здесь. Он не даст им подняться. Они сегодня нарушили святую субботу, и Бог по своему правилу не обязан больше поддерживать их и поднимать их на высоты для них недосягаемые. Он пообещал это только тем людям, что Он поднимет тех людей на высоты для них недосягаемые, которые удержат ногу свою от обычных дел. Но они представили бизнесу своему дело, говоря, Бог благословит меня, и настолько увлеклись. И уже не Бог, а бес благословляет их. Бог никогда не будет благословлять человека в бизнесе, когда бизнес предпочитается ему, Богу. Его дело должно быть на первом месте по отношению к бизнесу. Люди, которые потеряли здесь кое-что, они буквально потеряли. Действительно, они не имеют тех благ, как имеют те. Но зато они не имеют тех забот, которые те имеют. И зато не имеют привилегию быть рядом с Господом. Они готовы вообще все потерять, когда приближаются ближе и ближе к Нему. Чувствуя эту неземную прелесть, это неземное обаяние. И чувствуя Иисуса близко, они готовы все платить. Я говорю, человеку очень мало надо. Апостол Павел сказал, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Всегда довольным. Человек довольствуется, ему много не нужно. И поэтому здесь говорится о приобретении богатства как привилегии Христова. А чтобы приобрести Христово богатство, нужно потерять. И притом добровольно, сознательно. У вас будет возможности разыгрывать ваш бизнес, но вы скажете, нет, этого достаточно. Сатана будет делать так, что в моменты, когда вам нужно идти на служение, у вас появятся деловые сделки. И вы скажете, нет, дьявол, не купишь. Сатана прекрасно знал, кого за что покупать. Редко кому он дает такие ценности, как я дал Иисусу. Он не покупал его за стакан пива. Он не покупал его просто за обнаженность или просто за похоть или еще за что-то. Он сразу представил ему все царства мира и славу их. Он понимал, что с этим человеком не пройдет дешевка. Ему нужно подать высокую цену. Он сегодня подает этим кинозвездам, этим певцам рока и исполнителям рока успех мировой. Но просто успех, но владеть миром они не могут. Он им дает славу, но эта слава не есть слава мира. Царь обладает большей славой, властью. Эти люди обладают властью, но в любое время царь этой страны может снять с него голову или запретить эти концерты. И ничего не будет, потому что он царь. Так вот, Христу сатана представил царскую славу, а не славу рок-певцов, артистов, исполнителей или каких-то просто лидеров. Он ему представил царскую славу, и притом не одного государства, а всей планеты. И он показал ему это в видении, потому что это невозможно было показать там, в пустыне. И он возвел его на весьма высокую гору, и это не было в буквальном смысле гора. Он в видении возвел, то есть существуют горы Божии и горы сатанинские. Существуют горы Божии, когда Бог возводит вас на свои духовные горы, у него есть места, откуда он показывает нам откровения свои. Чем выше откровение, тем выше гора. Апостол Павел был на самых высоких вершинах. Он сказал, я имею чрезвычайные откровения, и ради этих откровений дано мне жало в плоть, чтобы я не возгордился. Поэтому, наблюдая эти вещи, сатана возвел Иисуса на самую высокую вершину, на которую он возводит самых высших своих магов, волшебников, чародеев, экстрасенсов, всевозможных психиатров, так называемых, которые сегодня занимаются духом без Бога. Психиатр – это человек, который лечит дух. А как он может лечить дух, не зная Иисуса? Это молоточком не вылечишь, и пилюлей тоже не сделаешь ничего. Здесь нужно только слово, могущественное слово веры, слово Божие. Поэтому здесь говорится о человеке, который приобретает эту бедность, добровольно и сознательно идет на нее, не теряя. Он не говорит «я потерял», а отдавая эти богатства для служения Богу. Не обязательно нужно принести их сюда. Когда вы теряете ваше богатство, которое вы могли приобрести или сделку на время служения, в это время вы отдаете его Господу. Иногда люди ценят то, что вот мы отдали, то, что вы отдали ради служения и не пошли на свою работу, и не стали заниматься обычными делами. Вы заплатили цену ему, ради его, вот этим богатством, чтобы приобрести бедность и чтобы стать бедным. Потому что бедных мира избрал Бог быть богатыми верою. И человек, обладающий верою, практически обладает всем. Апостол Павел сказал, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Он все заплатил, заплатил все богатства этого мира, он мог быть великим человеком. Моисей, второй образец, обладатель египетского трона, власти, славы и буквального богатства. Но лучше захотел страдать с народом Божиим. И это он сделал верою. Он стал бедным изгнанником в земле Мадиамской, в пустыне. Он стал пришельцем и работником Иофора. И пас скот его, у него не было даже своего скота. Но Бог предназначил этому человеку пасти свой народ. Он стал бедным. Что же он приобрел? Он приобрел великое. Он мог входить прямо к Богу. За запретную черту, куда никто не мог входить. Бог разговаривал с ним лицом к лицу, и это было его преимущество. И он показал ему город, художник и строитель которого он. Он показал ему скинию и построил эту скинию через него. Он имел величайшее откровение, которое каждое из них, самое малейшее, не может лечь рядом на весы со всем богатством мира и славой этого мира. И если это малейшее, что имел Моисей, положим, то это взлетит, как пушинка, весь мир с его богатством. И все-таки сегодня люди, увлекаясь бизнесом и богатством, предпочли служение Богу. Это служение, где они могли приходить и погружаться в глаголы вечной жизни. Могли учиться. Что их толкнуло туда? Тщеславие, гордость, эгоизм, плоть. Иисус сказал, не наследуешь Царство Небесного. Этот юноша, богатый, который подошел к Иисусу, вы помните события в жизни Иисуса? Он был богатый, и это богатство давало ему вес в обществе. Он подошел и сказал: что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал: знаешь заповеди? Он сказал: я их исполнил от юности моей. Он тогда посмотрел и полюбил его. Он ему понравился. Он от юности своей все эти заповеди закона соблюдал. Он сказал: тогда хорошо, пойди продай все, что имеешь, и следуй за мною. Он опечалился и отошел. Он не захотел быть бедным этого мира. И тут Иисус совокупил, сказав, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Я люблю богатых людей, говорит Иисус. Я люблю людей бизнеса. Но бизнес никогда не должен закрывать мое лицо. Люди, которые увлекаются бизнесом, смотрят на бизнес, они будут преображаться в бизнес. И когда вы встретитесь с ними, вы не встретитесь просто с человеком. Вы знаете, когда вы встречаетесь с человеком бизнеса, вы не с человеком встречаетесь, вы с бизнесом встречаетесь. Он только об этом и говорит. Но когда вы встречаетесь с человеком, который только и говорит об Иисусе, значит, он был с Иисусом. И это тоже люди могут быть бизнеса, и Бог может их благословлять и послать их на этот бизнес, но нужно быть очень осторожным. Иаков говорит: вы желаете и не имеете. Здесь он говорит о бедных людях в буквальном смысле слова, которые желают быть богатыми, но не могут, и осуждают богатых людей. Я не осуждаю богатых людей. Я осуждаю, согласно Слову Божие, любовь к богатству. Я не осуждаю деньги, потому что Слово Божие не осуждает их. Но я осуждаю вместе с Словом Божьим, потому что оно осуждает любовь к деньгам. Сребролюбие, грех и корень всех зол. Богатство – это есть серебро. Все наши богатства, мы дальше будем разбирать, они заключены в это серебро. Заключены. Теперь обратимся к этим птицам. Когда мы рассматривали птиц, чистых птиц, мы рассматривали те мысли Божии, которые приходят к нам чистые, не те, которые присмыкаются, а присмыкающихся сказано, те, которые присмыкаются по земле, птицы, присмыкающиеся, нечисты для вас. Человек, который имеет вот это одухотворение, получает мысли от Бога, но если в то же время он живет от земли и присмыкается от этой земли, и богатство этого мира захватывает его, нечистое это для вас, хотя это и птица. Здесь мы говорим о чистой птице, о бедных людях, но людях, которые сразу настолько полюбили Господа и увлеклись с Ним. Это для вас сегодня два голубя, которых вы должны принести в жертву. Вы помните, что в первой главе книги Левит, в конечном итоге, мы встретились с крупнорогатым скотом, потом с мелкорогатым скотом и потом с птицей, где нужно было, если он беден, он должен принести птицу во всесожжение, или же птицу. Вы знаете, что когда Иисус родился и произошло его очищение, всякий младенец, согласно книге Левит, разверзающий ложесно мужского пола, первенец, должен посвящаться Господу. И за его посвящение, которое происходит после 40 дней, нужно было принести по закону овна. Если он беден, голубей. Вы помните, что принесли две горлицы за Иисуса? Мать Иисуса две горлицы принесла. Это не потому, что там не было, и это была бедность. Это был великий прообраз. Сам Иисус был на этом. Он принял вот эту часть как человек. И мать его принесла две горлицы за очищение. По закону книги Левит. Поэтому здесь говорится о высоком полете, о духотворенности. Вы можете сразу после вашего покаяния встретиться с духовной реальностью, погрузиться в нее и контролировать. Но это не говорит о том, что вы не останетесь без греха. Прежде чем говорить о порядке этих жертвоприношений, я хочу снова обратиться к жертве за грех. Жертва за грех. Это состояние человека. Я хочу, чтобы мы запомнили, потому что мы перейдем потом к другому роду жертвы. Жертва за грех, если вы помните, это не то, что вы сделали, а это то, с чем вы родились, и я родился. Это наше состояние. Мы родились грешниками, еще не сделав никакого преступления. Мы грешники. Мы не являемся преступниками, когда мы родились, потому что мы еще не сделали никакого преступления. Но тем не менее мы грешники, потому что мы родились таковыми. Преступление будет потом, как следствие. Жертва за грех – это не за преступление, соделанное мною. Жертва за грех – это за природу, за свойства, за состояние греха. И видите, и тот родился грешником, но одному надо приносить овна, а этому нужно приносить голубей, потому что он беден. Потому что он полюбил Господа и заплатил, но это не снимает с него ответственности. Хотя ты полюбила Господа и полюбил, и готова платить ему все, как... Но тем не менее, ты должен заплатить за свое состояние. Ты находишься близко у его крыл. Ты чувствуешь, когда он осеняет тебя своими крыльями. Потому что крылья есть символ славы Божией, и перья есть символ славы Божией. Написано, перьями своими осенит меня, покроет меня, сделается моею одеждою. Перья – это есть одежда. Мы с вами рассматривали, что те животные, которые произошли из воды, если они не имеют перьев и чешуи, нечистые они для вас. А те, которые имеют чешую и перья, это значит слава Божия, это праведность Божия, покрытие. А те не имеют этого. Теперь здесь говорится, что вначале он приносит первую птицу за грех. А потом будет та вторая птица, которая будет во всесожжение приноситься. Первая птица, у нее надламывается голова. Она не отделяется от птицы. Надламывается голова и кровь к стенке, то есть крапица, остальная в подножие жертвенника. И эта вся птица сжигается вот в таком виде. Вместе со своими перьями, вместе со своим зобом, со своими внутренностями, даже не с отделенной головой, а только с надломленной головой. Это жертва за грех. Потом следует вторая птица. У второй птицы отделяется голова полностью, свертывается, надламывается в крыльях, снимаются все перья и выделяется зоб ее и бросается там, где уже все сожженное. И вот эта птица сжигается. Она сжигается без зоба и без перьев, с отделенной головой. Это всесожжение. Но точно так же кропится кровью ею стенка жертвенника. И это есть общее, это есть одна жертва для этих людей, бедных, которые купили свою бедность за богатство этого мира. Ее невозможно купить просто так, только за богатство, буквальные, ощутимые, физические, видимые богатства мира могут дать нам бедность, когда вы платите ими цену добровольно, сознательно идя на это, сознательно обделяя себя, но чтобы вы не впали в крайность. Это сознательное отделение не должно идти в ущерб вашему здоровью, а наоборот, сделать условия для вашей христианской правильной жизни, условия для молитвы, условия для всего и условия для того, чтобы помогать другим. Здесь имеется в виду для себя ограничить себя, но не настолько ограничить, как некоторые люди ограничивают себя стол, стул и деревянная кровать. Нет, конечно, будьте благоразумны. Теперь, почему первая птица, у нее надламывается только голова? Что это значит? Надломленность. Голова не отделяется. Это будет отдельным способом. Здесь говорится, пусть принесет их священник, и священник представит прежде ту из них, которая за грех, и надломит голову ее от шеи, но не отделит. Когда мы смотрим на Иисуса, святую жизнь, но не представляют форму жизни Иисуса, не ту, которая от земли, не ту, которая присмыкается, вот те животные, которые на земле, а те, которые летают, живая жизнь, которой даны крылья полета, у которой есть вера. Вы знаете, эти люди обладают сразу необыкновенной верой, потому что это вера от слышания Слова Божия, они отдаются Богу, и иногда на них смотрят и радуются ими. Вы обратили внимание, не все люди, пришедшие к Богу, одинаково любят Господа и одинаково подходят к Нему. Одни постоянно в чем-то копошатся, притыкаются, что-то ищут, чем-то недовольны, плачут, стонут, ропщут, у них не получается. Другие в худших обстоятельствах тоже плачут, но у них лицо не омрачается, они плачут и радуются. Несмотря на эти скорби, они все равно радуются, Бог им близок. Они ощущают радость в Господе и платят цену. Символ, когда жертва убивалась, здесь говорится о крови, что жертва должна быть кровной, и мы видим, жертва кровная приносится, и эти две птицы, вторая дополняет первую, отделяется голова и сжигается вместе все это со всей птицей, а зоб и перья почему-то снимаются во всесожжение. Почему? Мы уже с вами говорили, здесь Бог хочет видеть на жертвеннике обнаженность. То есть одна жертва не может, одна птица не может дать все это. Ему нужна обнаженность. Иисус, когда был на кресте, как жертва за грех, Он не умирал в это время. Он был праведник, но умирал как грешник, потому что взял на себя грех. И поэтому птица должна была лишиться своей праведности, своей славы. Перья с нее снимались. Эта птица считалась нечистой. Вы помните по закону, птица, которая не имеет перьев на себе, нечиста она для вас. Здесь перья с этой птицы с зобом. Зоб – это желудок, это то, что птица ела, чем она питалась. Несмотря на то, что чем она питается, это чистая птица, и питалась она чистым. Но так как теперь ей вменено грех, то Бог не может взять это, то, чем она питалась, это вменено, потому что Иисус взял наш грех. Наш грех сделался теперь его пищей. Быть может, странно звучит. Воля Отца, чтобы Сын взял грех в себя, чтобы грех в это время стал его сущностью. И Он это сделал, и Он это взял. Многие этого не принимают, не понимая, что отрицая, что Иисус стал жертвою за грех, в буквальном смысле проклятием и грехом за нас. Они говорят, Он грехом не мог быть. Так что Он символически на себя брал, только на плечи нес тяжесть, и все. Грех имеет природу, и это состояние, это не просто тяжесть, это состояние, это природа. И Он не мог заплатить Сыну за грех, взять ее, не сделавшись грехом и проклятием, и истребить его. Нужно быть проклятым, чтобы истребить проклятие. Нужно взять это проклятие в себя. И поэтому с птицы снимались ее перья, отделялся ее зоб и бросалось туда, где уже пепел сожженный, где высыпался пепел, и это место считалось нечистым, куда пепел высыпался. Пепел жертв обычно выносился вне стана и сжигался точно там, где сжигалась жертва за грех. Точно туда выносился пепел, и вот туда нужно было бросить зоб и перья. Следовательно, это потеря всего. Он расточил, раздал нищим. Теперь как же мы реагируем на это? Можем ли мы себя найти там? Мы нашли себя в этих птицах, когда мы заплатили богатством этого мира, чтобы быть бедными ради Иисуса в этом мире, но богатыми верою. Потому что Бог определил нам богатство веры. Но как же мы теперь определим вот это состояние? Лишаемся ли мы? Вы помните, в том животном, которое выносилось за стан, мы нашли себя. Павел говорит, итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Это бесчестие, это поругание. На самом деле Иисус был чист, но Он принял на себя это поругание. Чадо Божие, которое находится в таком положении, будет просвещено до такой степени, что оно прекратит оправдывать себя, предавая все то Богу и принимая поношение и клевету как отличительные знаки своего высокого царского достоинства, к которому оно стремится. Если вы хотите быть царями и священниками, это должны быть отличительные знаки вашего служения и вашей жизни. И если вас не гонят, и если вы не гонимы, и если вы умеете вашу жизнь поставить так, в таком случае вы уже не платите. Богатство этого мира – это не только деньги и серебро, это слава, честь и достоинство этого мира. В этом мире тоже есть честь. И чтобы потерять эту честь, Иисус дает возможности. И тогда ваши добрые слова извращают. И тогда каждое слово ваше извращается. И вы тогда болезненно кричите, «Боже, за что?» Вы плачете пред Ним. Вы пытаетесь прийти к пастору и сказать, «Рассудите меня с этой сестрою или с этим братом». Мы ходим в одно служение, и меня оскорбили. Вы не хотите нести поношение Христова. И это не служит вашим отличительным знаком. Вы хотите избавиться от него. Хорошо, Павел идет навстречу. Он говорит, да, вы имеете полное право, и вас рассудят. Но он говорит, но не лучше ли вам оставаться обиженными? Вы помните, когда он говорил, если согрешит против тебя брат твой, призови кого-то, не покаяться еще двух, не покаяться церковь, и тогда он будет отлучен, этот брат. Но Павел говорит, не лучше ли вам оставаться обиженными? Вот здесь он говорит о том, чтобы добровольно предать тело наше в жертву. В жертву, в поношение, ну и пусть говорят. Пусть Бог меня защитит, я не буду сам себя защищать. Пусть Бог меня оправдает, я не буду сам себя оправдывать. Пусть что хотят, говорят обо мне. Раз Бог допустил злословить Давида, пусть злословят. Семей, который злословил Давида и кидал пыль, Давид не был этого достоин от Семея. Давид сделал очень много для Израиля. Благодаря этого человека Израиль освободился от своих врагов и взял в наследие всю землю, которую Господь Бог обещал народу израильскому. Они были рабами при Сауле. Они не имели своего ничего, но при Давиде, во-первых, они жили в покое. Они уже не переживали за судьбу своих дочерей и сыновей, что сейчас придет языческое наземное войско и будут насиловать их дочерей и убивать, будут брать сыновей в рабство и убивать у них на глазах, и будут есть их достояние и одеваться в их одежды. Они уже этого не боялись. Мало того, они становились богатыми и богатыми. Они начинали процветать при этом человеке, и у них не было еще ни одного судьи, ни одного царя, который бы в этой земле дал им такое. И вот на него-то он швырял пыль и бросал камни. И, конечно же, у Давида была сила и власть. Слуги Давида, каждый из них был лев, который мог броситься. Трое из этих слуг могли сквозь стан пробиться туда и сюда, по трупам пройти вперед и по трупам возвратиться назад и принести воду, которую Давид потом вылил во славу Господа. Он сказал, это кровь мужей сих, я не буду ее пить, эту воду. Он вылил ее во славу Бога, хотя и жаждал. Он сделал это для Господа. Один из этих людей сказал, господин мой, позволь, я пойду и сниму голову псу этому. Он говорит, нет, Бог позволит злословить Давида. Может, Бог увидит мое смирение. Мы согрешили. И хотя мы имеем близость с Господом, приходит время, когда грех наш узнан. Мы не знали об этом, но вдруг Дух Святой озаряет нам нашу христианскую жизнь, и вдруг мы в процессе этой жизни узнаем, что по какому-то вопросу, так как мы его так неправильно приняли, мы неправильно поступали, мы неправильно жили и в этом терпели недостатки. Это была наша проблема. Теперь Дух Святой открыл. Проблема не снимается, грех остается, и должна быть заплачена цена. И тогда согласимся ли мы расстаться с нашими перьями, которыми Он осенил нас, с нашей славой, с нашей добротой. Все будет искажено, все будет извращено. Только суд Христов даст нам правильную оценку. Павел сказал, не судите никто никак, доколе не придет день и не осветит все скрытое во мраке. Согласимся мы ли дожидаться судилища Христова, где Христос возвратит нам нашу праведность и нашу чистоту. Возвратит, что мы не имели зла, что мы не имели никакого коварства, которое было приписано нам. Или же мы будем все-таки ходить и плакаться, и говорить встречному, всякому первому и последнему, как нас незаслуженно оскорбили, за какие из добрых дел сделали и поступили с нами так. Ведь мы желали только добра и делали только добро. Почему же так поступила она со мною или он со мною? Но тот, кто поймет значение быть бедным мира, чтобы быть богатым верою, тот согласится расстаться со своими перьями, чтобы стать нечистым, но в то же время Бог тогда нас объявит чистым. Вот Бог тогда скажет, объяви теперь его чистым. Теперь я буду читать следующие стихи. Это будет та же пятая глава, стихи 11 по 13 включительно. Здесь мы встретимся сейчас с другим родом жертвы тоже за грех и с особой категорией людей. Если же он не в состоянии, то есть человек, если настолько беден, что даже не в состоянии принести двух голубей, двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея или вана, пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. Если вы помните хлебную жертву, на нее ливан, это благоухание, которые есть молитвы святых, чистые святые молитвы, которые не плачутся, не самооплакивают, а которые благодарят Бога в любых обстоятельствах и поднимаются на крыльях над любыми обстоятельствами. И также елей – символ помазания Духом Святым, символ силы Божией. Но так как это жертва за грех, не ложи на нее ни того, ни другого. И принесет ее к священнику. А священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике, в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из онных случаев. И прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. Мука уж была в каждом доме самого бедного израильтянина. И достаточно было взять десятую часть ефы этой муки и принести Господу за свой грех. Вы скажете, но без жертвы. Без крови не бывает прощения, а это жертва за грех. И Слово Божие прямо говорит, без крови не бывает прощения. Почему же здесь? Не забывайте, Иисус ломимый хлеб. Но только здесь представлено все в совершенных формах. Здесь действительно есть кровь, если мы захотим узнать. Это пшеничное зерно, павшее в землю, умерло. И когда оно умирало, оно отдало свою кровь. Мы не видим ее здесь простым оком, но она там существует. Это жертва за грех в хлебном приношении. Говорит совершенно о других людях более высокого назначения. Когда человек согрешит, мука – это уже готовое перемолотое зерно. Когда цепи, которые вымолачивали из колосьев, уже вымолотили тебя. А потом жернов и колеса жернова прошлись хорошо по тебе. И достаточно прошлись, что все стало одной мягкой эластичной средой. Все было отделено и провеяно. И теперь осталась только мягкая, чистая, белая мука. И теперь вот это приносится Богу. Горсть из этой муки. Остальное идет священнику. Если он настолько беден, если он заплатил еще глубже свою цену. Вы знаете, вот в этой цене, когда вы платите, здесь и есть то, о чем мы говорили. Я рассужу между овцою и овцою. Вы знаете, Бог мелит нас не просто через обстоятельства жизни. Молотильные колеса, которые проходят по зерну и стирают его в муку, это наши отношения друг с другом. Бог перемалывает нас, когда мы прощаем друг друга, как и Бог простил нас во Христе. Мы становимся тогда мукою, мы теряем все. Мы не ищем своего. Тоже та же истина, только более глубокая и более концентрированная, опускающаяся более вглубь. Точно так, как мы говорили о крещениях, о тройственном крещении, что апостол Павел пишет, крещение одно, одна вера и Господь один. Но эти три крещения говорят все об одном, потому и называется одно крещение, хотя оно и тройственное, оно одно, потому что преследует одни цели, и потому что погружается все в одного и того же Иисуса Христа, или же все через Иисуса Христа. Хотя мы встречаемся с Богом Отцом, с Богом Духом Святым, с Богом Сыном в этих трех крещениях, но каждое из крещений погружает нас глубже в смерть Христа и акцентирует ее глубже и делает ее более доступной для нас, когда мы можем пользоваться ею. Поэтому и здесь, в хлебе ломимом, Иисус сказал, «Я есть им хлеб жизни». Кто будет иметь этот хлеб и будет есть его? Мы обращались к Иисусу как к Агнцу Божию. Когда ели закланного Агнца, теперь мы имеем хлеб, не Агнца. Здесь другая сторона людей, которые посвятили себя Господу настолько, что стали мукою. Это может быть в самом начале христианской жизни, когда человек отдается настолько любовью к Богу и настолько ищет Его и готов платить любую цену, соглашается, послушный, эластичный, он делается мукою в руках Духа Святого. Но все равно, независимо от того, кем бы мы ни были, здесь Слово Божие говорит о состоянии, заметьте, мы пока говорим о грехе, каким бы ты ни был и что бы из тебя ни сделал Бог, ты в Его глазах представляешься как рожденный грешник, и тебе все равно нужна эта жертва. Какими бы мы великими ни были, потому что на этом я буду заканчивать жертву о грехе, какими бы мы великими ни были, вы помните, священник ли я, или же я простой израильтянин, все равно мы здесь пред Богом предстаем в одном лице. Все согрешили и все лишены славы Божией. Речь не идет о наших преступлениях, а о нашем рожденном состоянии, в том, в котором мы родились, и то, что мы всосали с молоком матери. Вот о чем речь идет, жертве за грех. И несмотря на то, что все мы по-разному отдаемся Богу, находимся на разных степенях, один приносит овна, другой приносит голубей, третий приносит хлеб ломимый, или же горсть муки, тем не менее, это все за состояние. Бог идет навстречу человеку, и если этого не будет, мы сейчас будем делать аналогию, потому что перейдем к другому роду жертвы. Я хочу сегодня начать ее. Это будет жертва повинности. И когда мы перейдем, мы будем рассматривать их потом вместе, одну и другую, показывая разность этого рода и зачем она нужна. Начнем с 14 стиха этой главы, 5 глава, 14 стих. И включительно прочитаем до 19 стиха и окончим эту главу. Хотя здесь не окончится жертва повинности, но один род жертвы повинности окончится в этой пятой главе. 14 стих говорит, «И сказал Господь Моисею, говоря». Хотя глава не окончена, но Бог вдруг начинает снова говорить к Моисею. До этого написано, «И сказал Господь к Моисею». И пока жертва за грех не закончилась, вот мы начали жертва за грех, 4 глава, «И сказал Господь Моисею, говоря». И мы закончили 4 главу, начали 5 главу, и в 5 главе не было «И сказал Господь Моисею». Это продолжение, если кто согрешит. Но вдруг в 5 главе посредине Бог снова заговорил к Моисею. И мы с вами уже говорили, хорошо, им понятия и вещи, и думаем, ну зачем все это одно и то же повторяющееся? Это не одно и то же. Раз Бог заговорил, это не одно и то же. Это новое, это нужное, это просто необходимое для нас. И не будь его, значит, все наше спасение, которое мы приобрели, оно будет в ничто. И все равно мы вынуждены будем потом уйти в ад. Все равно, если не будет дальнейшего, мы должны узнать и увидеть это. Почему? «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности». Когда приносилось, я делаю сразу аналогию, жертва за грех и овен, он не оценялся. Здесь же овен, который приносился, священник должен оценить его сам. Вот он посмотрел на него и должен сказать, 45 серебряников священных по сиклю. Сколько сиклей? Сколько шекелей? 45 или 65 или 105. Вот он должен оценить этого овна, которого израильтянин принесет в жертву повинности серебряными сиклями. По сиклю священному, за ту святыню, против которой он согрешил. Пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю и отдаст сие священнику. Теперь пятую долю, то есть если он оценил его, допустим, в 50 серебряных шекелей, то он должен теперь пятую долю прибавить от этой цены. То есть овна и пятую долю серебром должен прибавить и отдать священнику. В жертве за грех это не нужно было. Вы видите, это совершенно другая жертва. Род повинности. И священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Теперь, это кто согрешит по ошибке против посвященного Господу. 17 стих, если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних. Это все против Господа, но в разных измерениях. Там что-то против святыни Господней он согрешил, а здесь против заповеди. Это не одно и то же. Чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех. Вы видите, неведение не оправдывает нас. И по неведению сделается виновным и понесет на себе грех. Невежество не оправдывает нас. Те люди, которые не хотят учиться, говоря, мало знаю, мало буду бит, а зачем мне это? Для чего нам это? Это не оправдывает тебя, друг, ты все равно понесешь на себе грех. Написано, пусть принесет священнику жертву повинности овна без порока. Овен все равно должен быть без порока. По оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Какая разница между жертвой повинности и жертвой за грех? Некоторые теологи смешивают эти понятия и делают это продолжением жертвы за грех. Это не жертва за грех. Жертва за грех – это жертва за наше состояние. Жертва повинности – это жертва за преступление, которое мы уже совершили. Жертва повинности – это следствие того, что мы сделали. Вы знаете, человек может родиться больным и умереть от своей болезни. Он не виновен, что он умер. Но человек может приобрести эту болезнь и умереть. Вы знаете, сегодня очень много болезней всевозможных в мире. Я приведу, чтобы нам было понятно, и мы сделали разделение на форме этой болезни. Болезнь – это символ греха. Проказа – символ греха. Болезнь – это символ греха, потому что проказа – это болезнь. Человек заболел какой-нибудь венерической болезнью, которая к смерти ведет. И в этом состоянии он продолжает плодить детей, он рождает детей. Дети получают врожденную болезнь. И дети умирают так же, как умирает их отец и как их мать. Скажите, есть разница между этими двумя смертями? этот приобрел с рождением ее и не сделал ничего повинного смерти и умер от этой болезни. А эти умерли, потому что приступили законы нравственности и приобрели эту болезнь. Есть разница, видите? Вот те, которые умирают и приобрели, им надо жертву за грех, чтобы освободиться. А эти, которые приобрели ее не по рождению, а в жизни уже, они сделали преступление, им нужна жертва повинности. Это не одно и то же. Потому что они сделались преступниками. Грешник – это не преступник, а преступник всегда грешник, а грешник не всегда преступник. Потому что грешник родился грешником и, не сделав никакого греха, умер, но он не преступник. Миллионы детей умирает. 45 тысяч детей умирает ежедневно от голода. 45 тысяч детей ежедневно умирает от голода. Они грешники. Они родились грешниками, но они не преступники. И за этот грех, за это состояние их Иисус умер на Голгофском кресте. И все эти дети без исключения, дети наркоманов, дети просто каких-то других грешников, будут спасены и получат полное спасение. То есть они наследуют спасение. Есть люди, которые не дают им спасения. От того, что вы не даете, они все равно его получат. Иисус умер за них. Он умер за этот грех. Люди думают, только те дети спасутся, которые дети верующих, да и плюс дети, которые покаются и придут к Богу. Бог спасает детей. Вот здесь говорится как раз, я хочу показать разницу. Жертва за преступление – это жертва личного характера, она называется жертва повинности. Жертва за грех – это состояние человека. Теперь здесь говорится, когда человек сделает преступление по ошибке и согрешит против посвященного Господу. Что такое посвященное Господу? Святое. Это не заповедь, он не против заповеди грешит, а против посвященного Господу. Давайте посмотрим, что есть посвященное Богу, что называется святым или посвященным, против чего мы грешим. Практически, когда мы согрешаем против посвященного Господу, мы попадаем под заклятие, под проклятие. Все то, что принадлежит Богу, есть святое, оно посвящено Богу. Я приведу пример. Иисус Навин, прежде чем войти и начать первую войну свою в Ханаанской земле, на его пределах первый стоял Иерихон. И Бог сказал, все, что в этом городе мое, находится под заклятием, принадлежит мне. То есть вы завоюете все серебро и золото мне. То есть все нужно было посвятить в храм и оттуда ни одной части не взять. Но написано, Ахан, сын Зары, согрешил, и гнев Господень возгорелся на Израиля. И Бог отступил от Израиля, и вместо, чтобы быть защитником Израиля, стал его врагом. Почему? Он взял из посвященного Господу. Здесь говорится, если кто по ошибке согрешит. Обратите внимание, почему Ахан не мог покаяться? Ведь Ахану было дано время покаяния. Ведь Бог не сразу, все равно, хотя он мог покаяться, и Бог давал ему покаяние, но он не покаялся. Почему? Да потому что он знал, что это святыня Господня, ее нельзя брать, это принадлежит Богу, не тебе. Все, что в этом городе вы завоюете, хотя ты и воин, и входил, и брал, ты увидел кусок золота, возьми его и отдай Господу, это не твое. Святыня Господу. Люди по ошибке своей, по неведению своему, начиная свой бизнес, вы знаете, первый плод весь Богу, они берут его себе. Все, они согрешили против святыни Господней. Люди, восстающие против десятин, говоря, десятин нет, они согрешают против Господа по неведению. Они не верят в это, то есть это по неведению, но грех остается на них. И у них есть возможность прощения, примирения через жертву повинности, не через жертву за грех. Они сделались преступниками пред Богом, они перестали это делать, начали делать по каким-то другим соображениям. Я знаю людей, которые начали платить, а потом прекратили на основании Писания. Хотя первые были и стояли в начале и говорили, вот мы будем, а потом оказалось, что они не будем. Где это написано, они говорят. Вдруг они ослепли и не видят, где это написано. Просто ослепли. То здесь говорится, кто по ошибке, если он ослеп, если он не видит, если он не верит в это. Вы знаете, вина не снимается, но есть возможность выхода из этого положения. Он должен принести овна без порока, и он должен быть оценен. Бог не останется в убытке. Заметьте, вот здесь, хотя этот грех совершен, теперь по оценке этой нужно принести пятую часть. Человек обманывал, говорил, а теперь он должен принести, Дух Святой должен открыть ему. Он должен взвесить все то, что он должен был отдать Господу и не отдал. Пятая часть – это не значит, что Бог сверху что-то берет большее. Это говорится о том, о чем сказал Давид: «От тайных моих очисти меня». Это говорится о том, о чем сказал апостол Павел: «И хотя я сам за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь». Это есть вещи, которые мы не знаем. Вот эта пятая часть, прибавляющаяся, это остается часть нашего неведения. Но чтобы это неведение было прощено, мы должны прибавить к этому пятую часть. Потому что не просто мы согрешили против святыни Господней. Там есть еще часть неведения, невежества. И чтобы полностью быть свободными от этого, нужно принести это Богу. Я привел это просто пример на десятинах и приношениях. Но это не только десятины и приношения по отношению к Богу. Это очень многие вещи, которые мы посвящаем Богу. Что принадлежит Богу? То, что мы сами посвятили. Если мы сказали: «Боже, из всего, что ты даруешь мне, я даю тебе десятую». Или: «Боже, вот это, если ты мне сделаешь то-то и то-то, то я сделаю для тебя то-то и то-то». Вот Бог для нас это сделал, но мы потом не исполнили своих слов. Думаем: да, ничего, кажется, все идет нормально. И, ну, пообещал, пообещала, ну, ничего страшного. Как-то смотришь, и Бог ничего, и все, ну, как-то жалко вот это отдавать. То есть мы не исполняем, это уже святыня Господа, оно заклятое, оно под проклятием. То, что святыня, находится под проклятием. То есть в каком смысле? Под проклятием для меня, если я туда попробую взять. Потому что то, что посвящено Богу и принадлежит Ему, я не имею права туда протягивать мои руки. Это принадлежит Господу, это для Него, это не для того, чтобы я взял оттуда. Поэтому многие люди нарушают этим. Оно принадлежит Богу, оно не принадлежит нам. Теперь я возьму другой пример, чтобы нам было еще яснее. Потому что, быть может, кто-то подумает, что все вращается вокруг этого серебра. Начертим территории, очерченные для нас Богом. Бог начертил территорию народу израильскому, сказал: «От пустыни великой до великой реки Ефрата я даю вам землю». И вот на этой территории, в этих размерах, куда ступят стопы ноги, стопы ног ваших я даю вам. Люди толкуют: куда ступят стопы ног моих, это все мое. И они начинают ступать. Бог им сказал вот здесь, он говорит: я этого не хочу, я хочу вот там. Видите, им понравилась не израильская земля, ханаанская, которая впоследствии будет называться израильской. Им понравилась земля за Иорданом. Им понравилось вообще оставаться в пустыне. Другим понравилось вообще возвратиться в Египет. Зачем мы оттуда вышли? В Египте было лучше, чем здесь. Слушайте, Бог не смотрит, где тебе было лучше или где тебе было хуже. Некоторые люди оставили другие штаты и приехали сюда, им здесь не лучше. Но суть не в том, что им здесь не лучше. Суть в том, что это было Божий зов. Их сердце захотело близости Божией, захотело этого служения, и они оставили, потому что то для них был своеобразный Египет. Теперь они смотрят туда: о, мы там имели больше денег. Я там имел час столько, здесь этого не имею. У меня там были друзья, а здесь у меня нет их. Здесь вместо того, чтобы у меня были друзья, мне говорят: куда ты ходишь, что это? Я ничего не понимаю. То есть люди не хотят платить цену, у них возгорелось вот это. Бог не обещает, что если ты оставишь другое и придешь сюда, я тебе дам больше, чем там. Он тебе обещает самого себя. Он говорит: для того, чтобы что-то мое получить, всегда нужно чем-то заплатить и чем-то пожертвовать. Он делает временную жертву, потом он возместит тебе, но временно ты все равно должен чем-то пожертвовать. Не может быть, чтобы ты с легкостью оставил, ничего не платя никакой цены, и попал сюда, и вот все. Нет, за божественные вещи нужно платить. Для того, чтобы стать бедным этого мира, нужно заплатить. И поэтому здесь говорится о территории, о которой я хочу сказать, что это тоже будет наша святыня, против которой мы согрешили. Вот это святыня, Бог сказал: вот это мое, а вот это не мое. Он сказал: вы будете проходить землю Маава, Маавитяне. Эту землю я отдал сынам Лота. Маав – это Лот. И поэтому я пяди тебе не дам от этой земли. Вы будете проходить через Едом, Исав, твой брат. Я тебе там пяди не дам. Воду покупай у них за серебро и хлеб. Пей за деньги все у них, только ногою твоей пройдешь, но я тебе пяди там не дам. Но им нравится именно земля Исава, и им нравится земля Маава, им не нравится ханаанская земля. Дайте нам эту землю, они говорят, и они пользуются местом, куда ступят стопы ног ваших. Вот здесь они согрешают против святыни Господней. Святыня – это отделенная Богом. Бог разделил каждому народу, он дал каждому человеку свое служение. И когда человек входит не в свое служение, он нарушает, он входит в чужие воды, в запретные воды. Бог не возложил на него этого служения и этого бремени, но он чувствует на себе, у него желание горит служить этим, и он везде хочет войти. Он согрешает против святыни Господней, это святыня Господня. Все, что Бог отделил, и мы касаемся этого, куда Он нам не повелел входить, это тоже есть святыня, не только деньги. И здесь мы тоже нарушаем. Он сказал, вот это я тебе даю, и дальше не входи. Человек входит. Поэтому, если кто-то себя находит в чем-то, и это только не в двух вещах, о которых я сказал, это много вещей, но у меня нет времени говорить, очень приводить много примеров и говорить все стороны. Я верю, что все те, которые желают, чтобы Дух Святой вскрыл это в них и начнут молиться об этом, Бог вскроет. Далее здесь идет 17 стих, если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних. Теперь мы подходим прямо к заповеди Господним и сделается в ней виновным. Ты сделаешься все равно виновным, вот по неведению ты делал, и прощено будет ему, если он принесет вот эту жертву повинности. Это не жертва за грех, мы уже говорили. Заповедь Господня. Все заповеди вращаются вокруг одной заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, всем разумением, всеми силами. Когда я люблю что-то или кого-то больше, чем Бога, я нарушаю заповеди Господни. Я могу не пользоваться этим, но я нарушаю заповедь Господню, потому что у меня есть привязанность. Я могу не грешить этим грехом, но я люблю этот грех больше, чем Бога. И я не совершаю его по причине другого греха, который живет во мне, тщеславие. Очень много людей из христиан не впали в грех прелюбодеяния и блуда, потому что они горды и тщеславны. Они боялись, что скажут о них люди. Они не пред Богом ходили. Если бы они думали, что же скажет Бог, главное для них, что люди скажут. Ужас, если люди узнают. Боже мой, пусть узнают, Бог-то уже знает. Почему люди не боятся? Этим самым они показывают, что они Бога не боятся. Они грешат против Бога, они ходят пред людьми. Не просто Бог сказал Аврааму, Авраам, ходи предо мною. Нам надо переключиться и понять, здесь очень глубокий спектр, о которых Дух Святой все время в наших служениях будет водить и вводить. Сегодня я говорю совершенно поверхностно, показывая примеры, только чтобы разграничить жертву греха и жертву повинности и показать ее природу. Жертва повинности – это то, когда человек грешит против Господа. Здесь уже преступление, он уже знает или не знает, но он родился. И теперь уже не следствие, с которым он, то есть не состояние, в котором он родился, а эта жертва несет за преступление. Он уже родился, он живет, он функционирует и против заповедей Господних действует. Допустим, Иисус сказал, он дал заповедь Господню. Он сказал, это есть заповедь. Очень странно, но он назвал это заповедью. Он сказал, кто не будет есть от хлеба сего и пить из чаши сей, тот не будет иметь в себе жизни. И он говорит, это есть новая заповедь. Творите сие в мое воспоминание. Мы многого не понимаем нашим интеллектом, когда мы это делаем. И до конца не понимаем. Но люди, не понимая, начинают привносить в эту заповедь. Омовение ног при хлебопреломлении нарушается, называется нарушением заповеди Господней. Люди находятся под грехом. Это есть священные рощи при жертвенниках. Только при двух или трех свидетелях место Священного Писания будет твердо всякое слово. Мы имеем четыре места о хлебопреломлении без омовения ног и одно место об омовении без хлебопреломления. Мало того, омовение ног совершилось за два дня до Пасхи в доме Симона Прокаженного. Прокаженный назывался, он раньше был прокаженным, так кличка это осталась, но Бог исцелил его от проказа. Прокаженные не жили в домах, они жили в отдельных пустынях, в отдельных местах, но он уже находился в своем доме. Иисус был у него в доме. Он иногда посещал дома людей, которых он исцелил. Он бывал в этих домах, и нам все не описано. Но вот за этого человека описано, мы не очень обращаем на него внимания. Но это очень важно, когда Бог избавил меня от проказы, и потом сделался моим гостем, и пришел ко мне, и совершал у меня вечерю, и показывал мне, как нужно любить. Это образец, как надо любить друг друга. С этим мы будем встречаться немножко ниже, как надо любить друг друга, но мы нарушаем, мы прибавляем, потому что омовение ног – это омовение нечистоты, а опреснок – это опреснок чистоты и истины, и никакого соседства не должно быть между чистотою и нечистотою. Тем более докатиться до такой степени, чтобы лишь бы отправить этот обряд, неважно где. И так как пастор запретил снимать колготки, то сестры пошли в туалет омывать ноги в колготках. Но зато, говорят, мы повесим у нас на церкви устав, и кто не омывает ног, не войдет в церковь. Поэтому здесь вот это преступление котируется уже не против священного, святыни Господа, а против заповеди Господней. Я привел только пример. Таких примеров быть может очень много, когда заповедь Господня нарушается, когда обыкновенный обряд, обыкновенное предание доводят до заповеди и этим самым отменяют заповедь. Заповедь Господня – любить друг друга, самая высокая заповедь, и прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Заповедь Господня требует милости, а не жертвы. Она требует, когда человек приходит каяться, милости, а не жертвы. Теперь человек нарушает заповедь Господню, если он требует жертвы во время покаяния человека, если он требует его замечания или его отлучения, когда он кается. Если человек исповедует грех свой, кается, нельзя его даже брать на замечание и отлучать. Если, конечно, у него это рецидив и рецидив, то это нужно делать, потому что он, называясь братом, остается. И должен быть какой-то промежуток, он должен проявить, как-то показать себя. Но я говорю о человеке, который действительно видит ужас совершенного преступления и идет к Богу, он увидел. Против заповеди Господней, потому что многие люди нарушают эти заповеди по неведению и по незнанию. Их так научили, и совесть их осуждает. Она осуждает его, если он в субботу что-то сделает, если он съест мясо. Она осуждает его, если она вдруг, нужно что-то сделать в воскресенье. Нет, нельзя садиться. То есть крайности есть, конечно. Не делайте обыкновенной своей работы, когда вы идете на служение или... Но если вы делаете по дому что-то, это нужно, или что-то случилось, или это не значит, или помочь что-то, это можно делать в воскресный день. Но только не в ущерб собранию. Но только не в ущерб субботе. Никогда нельзя делать, нарушая саму субботу. Видите, нарушение субботы было совершенно не так понимаемо евреями. Иисус сказал, когда я вытаскиваю осла упавшего, это не есть нарушение субботы, он им показал. Суббота – это покоя, но любовь выше. И здесь не должна любовь нарушаться. В субботе не будет нарушена любовь. А они в буквальном смысле слова не понимали этого. Он говорит, лицемер, когда твой осел упадет, ты же его вытащишь в субботу. Скажешь, ничего, я нарушу субботу, осла я вытащу. Но когда человека исцелить, он говорит, субботу нельзя. Потому что это суббота. Вот теперь, когда люди говорят, о, мне нужно сделать, вот нужно пойти помочь там тому-то и тому-то. Во время собрания ты пойдешь кому-то помогать? Нет, иди в собрание. А потом после служения пойди и помоги ему. Но ты не можешь ему сделать вот в тот момент, потому что, смотря какая помощь, есть экстренная помощь, которую нужно делать во время собрания. Если у вас кто-то заболел, это не значит бросать больного или больную. Я говорю, обыкновенная помощь, которую можно сделать в другой день, в другие часы, не оставляя субботы. То есть нарушение заповедей Господних. Опять я приведу пример, чтобы закончить на этом. Не пример, а принцип. Все то, что мы любим, повторяю, больше, нежели самого Господа, есть нарушение против заповедей Господних. И когда Дух Святой это вскроет, и вдруг мы увидели, что эта вещь или это обстоятельство было ценнее для нас, мы просто не видели этого, но вдруг увидели, мы должны принести жертву повинности, покаяться. Это уже есть состав преступления. И здесь жертва за грех не пойдет. И когда люди, не понимая и не сознавая, делали преступление, а приносят жертву за грех, вы обратили внимание? Не подойдет. Если вы сделали преступление, нужна жертва повинности, а не жертва за грех. Это уже преступление, состав преступления. Теперь очень многие люди никогда не приносят жертвы за грех. Они всегда приносят Богу жертву повинности тогда, когда нужно приносить жертву за грех. Я сейчас покажу это на прямом примере, на принципах Священного Писания. Так как жертва за грех – это жертва за состояние мое, за генетическое наследство, приобретенное мною от моих родителей, это значит, я должен приносить жертву за грех с умыслом и сознанием того, что Бог избавил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов. Не от греха, который совершил я, а от греха, который совершили мои родители и передали его мне. От характера моих родителей. «Слыши, черри, смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей». 49-й псалом. Иисус говорит неоднократно, кто возлюбит более отца, мать, жену или детей, более меня, недостоин меня. Почему? Идет разделение с генетическим кодом. Я не мир пришел принести этому генетическому коду. Я не пришел принести наследству тленному мир. Я пришел этому тленному наследству принести разделение. Я пришел разделить вечное богатство от временных богатств. Я хочу, чтобы вы стали бедными мира и богатыми верою. Я пришел разделить и показать ценность одного и ценность другого. Я пришел разделить человека с человеком, разделить по крови, разделить по роду, и чтобы человек принадлежал мне, моей крови, а не крови своего рода, и чтобы он не потакал своему роду. За что был уничтожен Илий? За что он погиб? Не смертью совсем погиб, но в этой жизни и род его не удостоился дальнейшего священнослужения, и дети его дальнейшие, которые будут рождаться, будут умирать при половине лет своих, и он никогда не будет уже достигать того священства и приближения Богу, которое имел, за то, что он своих детей предпочел детям Божиим. Своих детей. Он знал, что дети такие, он не оправдывал их. Но он никаких мер не принимал, и его сердце лежало скорее на стороне своих детей, нежели за тех израильтян, которые прекращали приносить свои жертвы из-за его детей. Сам Илий вел нормальную жизнь, но дети его вели ненормальную жизнь, а он должен был отстранить их от священнодействия, и он должен был, чтобы израильтяне стояли у него на первом месте. Дети не должны стоять на первом месте. Он священник. Если сегодня наши дети для нас являются гораздо большим, какими бы они ни были, кто-либо, нежели кто-либо из церкви. И мы начинаем ради наших детей предавать бесчестию или забвению, или обиде какое-то дитё Божие, Бог отстранит нас от священнодействия. Здесь, в вопросах греха и правды, мы должны становиться на сторону Божью, а не на сторону наших детей. Пусть они наши дети, не имеет значения, верующие или неверующие, предавать забвению, преступлению, акт их преступления по отношению к святым Божиим. Мы должны становиться на сторону святых Божиих, если наши дети преступники. Мы должны осудить наших детей и стать на сторону этих. Мы должны защитить ребенка, но не его преступление. Я повторяю, это есть грех. Бог пришел нас избавить от этого. Вот эта жертва за грех, она служит жертве именно, или же идет навстречу состоянию, приобретенному генетическому наследству. Люди, которые в буквальном смысле слова приняли свое спасение, и они могут умереть со своим спасением и оказаться в аду, только по одной причине, что они жертву за грех не приносят. Если вы принимаете спасение, принесите жертву за грех. Я не знаю, почему мало проповедуется. Иногда мне кажется, я уже об этом говорил, и мне уже не стоит об этом говорить. Но тем не менее, встречаются люди в нашем служении. Если бы я сейчас попросил, поднимите руку, кто еще не отказался от наследства, переданного им от отцов? Или кто не понимает еще этой истины? И все-таки находятся люди, которые не понимают. Или когда я спрашиваю, а вы отрекались от вашего наследства? Они говорят, нет. А что это такое? Хотя очень много говорится и говорится об этом, но каждый честный христианин, пришедший к Богу, в первую очередь должен принести жертву за грех. То есть он должен отречься от своего генетического наследства. И это не одноразовое отречение. Отречение одноразовое, но провозглашение это многоразовое, ежедневное. Только так ваша сила Божия будет действовать, и ваше отречение будет возрастать. Потому что вы верою сейчас отрекаетесь и говорите во имя Иисуса Христа, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов. Это прямо по Писанию, это стих из Писания. Это заповедь Божия. Он хочет, чтобы мы отреклись, потому что он не может взять нас и избавить без нас. Вы помните учение о возложении рук, там участие самого грешника. У Бога не избавляет нас, если мы руки свои не протянем. Это значит исповедать устами и верить сердцем, что Бог действительно избавил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов, и что блуд моих родителей, прелюбодеяние не передастся мне, и я не буду страдать от похоти и страсти и называть это любовью. Любовь может быть только к жене, только к мужу, у замужних и женатых. Если появляется любовь к другим, то это грязная страсть и мерзкая похоть. От нее нужно избавляться и говорить, Боже, во имя Иисуса, это грязная похоть, это не любовь, избавь меня от этого. Я избавлен от этого, если вы чувствуете, что это гнетет род. Отрекайтесь от рода и благодарите, верою принимайте отречение. И каждое утро, и каждый день не только за спасение, но и за избавление от суетной жизни, переданной вам от отцов. Это жертва за грех. И только потом можно принести жертву повинности, следствия, преступления. Бог настолько глубоко идет навстречу нашим нуждам. Настолько глубоко. Мы не всегда понимаем, но он охватывает все стороны, чтобы полностью мы были спасены, и чтобы сатана нигде не имел места. Чтобы не только генетика наша была свободной, но и то, что произвела эта генетика. Потом оно должно освободиться. Но здесь написано, в начале вот это должно быть сделано, потом другое. Вот почему сегодня множество святых болеет духовно и умирает при половине лет своих, не достигая полноты Божией, потому что они не отреклись от суетной жизни, потому что этого учения нет. Есть учение интеллекта, душевная жизнь, и ее надо убить, от нее надо отречься. Извините, как вы будете отрекаться от душевной жизни? Боже, я отрекаюсь от моей душевной жизни, я отдаю, я ненавижу. Но есть принцип. Сделайте это по принципу. Когда вы делаете это не по принципу, не работает. Вы входите в обольщение. Эта птица присмыкается, она по земле. Здесь ничего нет общего с Богом. Божественное зиждется на учении о крещениях. Оно потребует от вас отречения души не в таких легких формах. Оно потребует разделения между мужем и женой, между детьми и родителями, разделения между миром, между наукой, заплатить свои богатства. Оно потребует этого. Оно потребует принести раздор между тем, что не служит Богу и не является Его. Войну приобретет это положение. И там у вас, где был мир с соседями, которые не служат Богу, вам придется воевать с ними. Он сказал, я пришел, вот что оно принесет в вашу жизнь. И вот здесь вы скажете, Боже, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов. Это и есть отречение от души. Потому что наша душевная жизнь связана практически с кровью и плотью. Жертва повинности, она уже будет идти навстречу другим потребностям. У нас остается еще немного времени, и я хочу дать возможности, время для вопросов и молитвы. Поэтому дальнейшую жертву повинности мы будем разбирать в 6 главе. Это будет все та же жертва повинности, но только другая сторона ее, потребная и очень важная для нас. Но я хотел бы посвятить, когда мы будем более бодрыми. Мы сейчас немножко приустали, и поэтому мы сейчас споем одну из наших песен. От греха я спасен, в Божий мир водворен. Мы встанем, чтобы немножко ободриться. Брат Аркадий, вы говорили о бизнесе, а как в отношении поступления на работу? Должен ли тот человек отдать Богу первую зарплату или нет? Объясните, пожалуйста. Ваша работа не является вашим личным бизнесом, я уже говорил, и вы вообще ничего не должны. В Новом Завете нету долга, есть добровольная отдача. Человек начинает свой бизнес. Бог потом не ответственен за этот бизнес, когда он не исполнил по Писанию что-то. Здесь же на работу, когда вы идете, Бог может сказать вам, отдай первое мне, или может посреди работы сказать, все, отдай, когда угодно. Но по закону вы не обязаны, и не должны, и не обязаны. Это не является ваш бизнес, я уже об этом говорил. Если христианин, вторая записка, падает неоднократно, борется, страдает, но избавления еще нет. В чем причина? А так хочется победы. Причина в том, о чем мы говорили, человек не приближается к Богу, оставляет некоторые позиции за собою. Есть очень много причин, и есть разные люди разного склада. Во-первых, сама победа не происходит в один раз во времени. В невидимом мире она происходит сразу, однажды и уже произошла 2000 лет тому назад. Вы ее принимаете сразу, и в невидимом мире произошла победа. Но в видимом мире нужно время, чтобы вы были избавлены от этого. Если это генетическое наследство, повторяю, нужно время и нужно бодрствовать каждый день. Нужно учение о крещениях и пребывание в нем, несение креста, которое будет мешать исполнять волю своих отцов. И эта победа будет приходить с каждым путем. Это путь роста, это путь умирания, путь смерти, путь восстания. Поэтому победы мы хотим, но мы должны согласиться, что мы уже ее имеем. Если мы не будем соглашаться, что мы ее уже имеем, мы никогда ее иметь не будем. Вера объявляет несуществующее существующим. Вот в этом вся соль победы. Если вам хочется победы, обладайте ей сразу. Благодарите Бога. Упали, вставайте и говорите, дьявол вам говорит, ну что, где твоя победа? Скажите ему, я победитель во Христе Иисусе. Опять благодарите за победу, но не лежите в грехе, не валяйтесь там и не продолжайте. Избегайте, делайте усилия, молитесь и плачьте, пока Бог избавит. Здесь нужны посты и молитвы. Вот здесь как раз Петр сказал, что нужны посты и молитвы. Здесь Павел сказал, что нужны пост и молитва. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вот здесь, когда грех наступает, вот здесь нужен пост. Не когда вы согрешили. Перед тем, когда он наступает, когда вы чувствуете, у вас нет никаких возможностей. И поэтому это неоднократное падение. Мы будем говорить об этом немножко позже, на следующем разборе слова. Это неоднократное падение приведет вас к удивительной победе. Потому что любое падение, если вы его видите и ликвидируете его, оно служит
к вашему духовному росту, к вашей пользе и обязательно к избытку. Никогда не пройдет просто так, потому что Бог из этого извлечет славу. Эти падения смиряют, во-первых, нас. Первая цель наших падений, я имею в виду цель, что происходит, это смиряет нас, умеряет наш пыл, неправильный пыл. Если у нас был пыл, вот уже все, как будто мы на каких-то вершинах. И когда мы пали, это ставит нас сразу на свое место. Мы говорим, вот этот пыл неправильный был. Правильный пыл, вы не упадете. Если вы упали, это говорит о том, что туда была привнесена гордость, тщеславие, духовное, незаметное, тонкое, по-хитрому искусство обольщения дьявола, которое вошло в меня, и мне кажется, что я победил, я уже сделал то, Бог через меня произвел то, Он меня поставил на такое ответственное место, такой участок, я делаю Его дело. Вы понимаете, вот это все, как только центр тяжести переместился на мое «я», хотя я где-то внутри обольщаюсь, языком говорю, это Господь, это милость Божия, это не я, это не мое, это не мне. Можно все это говорить, но глубоко внутри упиваться и наслаждаться преимуществами, которые вы имеете, и вы падете. Иногда эти преимущества чисто природные, иногда действительно данные Богом, не имеет значения. Мы не должны превозноситься ни за преимущества природные, ни за преимущества, которые получили от Господа. Поэтому я просто хочу ободрить этого человека и вообще всех нас. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы видите, этого еще на самом деле нет в жизни. Но на самом деле есть в вечности. И если вы сейчас умрете в таком положении, то Бог вам зачтет не то, что вы здесь не получили, а то, что вы получили там. Потому что вы верою взяли, просто оно не пришло еще сюда. И многие, 11 глава Евреям, многие умерли в вере, не получивши обещанного. Слава Богу, что они умерли все-таки, но верили. Они умерли в вере, не получивши обещанного. Здесь не получили, но они уже его имели там. Они умерли верою, потому что они верою взяли это обетование, что они свободны. Им так хотелось здесь почувствовать эту свободу, но они ее так и не почувствовали. В своих эмоциях, в своей жизни. Но когда они придут туда, я часто говорю, они посмотрят туда, и вдруг он им покажет книгу победы. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Поэтому я призываю сегодня вас к вере, от слышания Слова Божия. Берите обетование Божие, становитесь на них и провозглашайте их. Приносите жертву за грех, за ваше генетическое наследство, за ваше состояние, и провозглашайте, что вы победительница во Христе Иисусе, что вы победитель во Иисусе Христе. Пусть сатана вас бьет, поднимайтесь снова и снова, и все-таки я победитель. Сатана ничего не выйдет. Как бы там ни было темно и мрачно, какие бы кошки там ни скребли, провозглашайте Слово Божие, и вы увидите, как оно начнет потихоньку в вашей жизни проявляться. Обязательно начнет, придет. Хочется скорее, мне тоже хочется скорее. Но никак не получится скорее. 9 месяцев женщина должна. Ей хотелось бы освободиться и в 3 месяца, и вообще, но не получится, пока полностью не будет изменена ее фигура. Ей это не нравится. Она пытается это скрыть, но придет время, когда она уже этого скрыть не сможет. А потом, когда настанет время рода, вообще ничего не скроет, начнет кричать и обезумеет от боли. А потом родится ребенок, все станет на свои места, и все обновится, и все воскреснет. Поэтому вера имеет зачатие, имеет именно вот это течение этой беременности, вынашивание этого плода и потом рождение плода. Поэтому вера не бездействует. Она вынашивает, она рождает, а не просто «О, получил» и все, руки сложил. Нет, Илья получил, что пойдет дождь, но взошел на гору и молился. И Слово Божие показало до 7 раз. То есть должна быть полнота вынашивания любого обетование Божие, которое мы берем верою. Становитесь на Него и провозглашайте в Иисусе Христе, что вы получили это обетование, вы верите Слову Божию, вы благодарите Бога за это, и вы принимаете веру, вы исповедуете устами, я принимаю это обетование, избавление. Когда вы говорите, я принимаю избавление от суетной жизни, вы приносите жертву за грех. Потом пойдет жертва повинности. Объясните, пожалуйста, как понимать место из Библии? Второе послание Петра, 2 глава, 10-14 стихи. Кто они, которые презирают начальство и злословят высших? И кто такие есть начальство и высшие власти? 2 глава, 10 стих. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти. Вы спрашиваете, кто это такие? Вот смотрите, кто это такие. Это те, которые идут вслед скверных похотей плоти. Презирают начальство, дерзкие, своевольны, не страшатся засловить высших. тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силу, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Кто это начальство и власти? Ангелы на них не произносят укоризненного суда. И это никто иные, как начальство и власти тьмы. И Михаил Архангел, споря о Моисеевом теле, сказал этим начальствам и властям: «Да запретит тебе Господь». Теперь, кто такие, кто не страшатся злословить высших этих властей, именно злословить? Что такое злословие? То есть они идут вслед скверных похотей плоти, они на поводу этого начальства и говорят: «Сатана, во имя Иисуса Христа, я тебе повелеваю». И кто такой дьявол? Это беззубый лев. У него зубов нет. Встречал я одного такого маньяка духовного. Он все время кричал, что лев этот без зубов. Нет, этот лев с зубами и сокрушает, и хорошо сокрушает. Здесь говорится о тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, которые похоть называют любовью и потом хотят наступить на голову змея. Вот это и есть злословие высших властей. Только тогда, когда у вас нет ничего, вы можете встать и сказать: «Сатана, во имя Иисуса Христа, да запретит тебе Господь». Это есть проклятие для его дела, для его работы. Но вы не можете так сказать, если вы не избавлены от греха, если вы приносите жертву повинности вместо того, что должны принести жертву за грех, или же жертву всесожжения: «Боже, я посвящаю себя». Подожди посвящать. Принеси жертву за грех. Освободись от состояния, освободись от генетики, освободись от своей души. Не иди вслед скверных похотей плоти и не называй это служением Богу. Иногда скверная плоть, то есть скверная похоть плоти, может выливаться в нашем непослушании, нарушении территориальных границ. Бог не посылал меня миссионером, а я пошел. Бог не говорил мне делать этого, а я делаю. Говорю: Бог не сказал, Бог не открыл. Вот это есть. Они идут вслед скверных похотей. Бог называет это скверной. Все то, что исходит не от Бога, а от нас самих, от дьявола, это есть скверно. Похоть – это сильное желание, над которым не может господствовать рассудок. Человек даже не рассуждает, что Бог не может послать его миссионером, потому что у него неупорядочена семейная жизнь. Бог не может послать его туда или сюда, потому что у него то-то и другое неупорядочено. Бог сперва упорядочит человека, а потом посвятит его, помажет его елеем помазания. Многие сегодня имеют ложное так называемое помазание, ложно, но не помазание, но сатана подделывает. Он может производить чудеса и знамения. И вот здесь как раз говорится о таких людях. И власти и начальство – это власти тьмы, и они их злословят, когда не имеют права злословить. Только тот может наступить на него. Христос сказал: «Он идет ко мне, и во мне ничего не имеет». Теперь я попрошу Веру Черниченко, у нее есть свидетельство, она хочет поделиться своим свидетельством. Пожалуйста, Вера.
Рано утром Дух Святой так проговорил ко мне, что я вскочила и все записала. Я ничего своего не добавила, я все писала так, как было. Я вам прочитаю. Я сначала решила не говорить, а потом начала рассуждать, и я так подумала про себя. Да это какая-то односторонность, я не буду говорить, но сегодняшняя проповедь мне это подтвердила. Во время восхищения будут работать два закона. Закон проклятия, закон притяжения земли, материальный закон, и закон притяжения неба, духовный закон. Победив закон притяжения земли, на его место придет духовный закон притяжения неба. Поэтому сначала о законе притяжения земли. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Это 1 Тимофея 6:10. Теперь от Матфея 6:24. Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. И от Луки 21 глава 34-35 стих. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. В только что родившейся церкви погибли именно такие люди, Анания и Сапфира. Такие люди не удержатся, тем более в церкви последнего времени, в церкви, достигшей полноты. Это не значит, что они будут умирать буквально. Они никогда не будут числиться в церкви первенцев, никогда не будут его невестой. Дать десятину или сверхдесятину – это значит признать авторитет церкви. Если мы желаем определить ее на свое усмотрение, это значит: я еще не в церкви, я еще не освободился от закона притяжения земли, от закона проклятия, от закона греха и смерти. Мой корень – сребролюбие – еще глубоко в земле. Зависть, ненависть, ропот, любостяжание, подозрительность, недоверие, заботы житейские – это есть дерево. А корень всех зол – сребролюбие. Это материальный закон, закон притяжения земли, который воспрепятствует вашему восхищению.
Аминь. Слава Богу. Можно определенно и смело сказать аминь этому откровению. Оно содействует тому, что Дух Святой говорил нам через Слово, о чем мы говорили в среду, сегодня и до этого. Все это сконцентрировано, и Дух Святой действует параллельно, показывая через своих детей одну и ту же истину, высвечивая ее